22 часа и 6 минут в Москве. Всем добрый вечер. В студии Алексей Дурновой, Инесса Землер, наш звукорежиссер Николай Котов. Это программа «Синхронный шаг».
И здесь мы проживаем 25 лет нашей с вами новейшей истории. Сейчас у нас 2005 год.
Каждому году мы посвящаем по две программы. В первой мы вам напомним об основных событиях, людях и фактах.
В следующей будем слушать ваши воспоминания и дарить вам подарки за победу в викторине «Угадайте».
Ну и в первой информативной программе вы тоже сможете принять участие.
Ваши сообщения вы можете прямо сейчас отправлять на номер +7 985 970 45 45. Ну и голосование наше прямо сейчас.
Можете ли вы сказать, что 2005 год стал поворотным в вашей жизни?
Если да, то ваш телефон 8-495-660-06-64. Если нет, то телефон 8-495-660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
2005 год стал поворотным в вашей жизни. 660-06-64. Он таким не стал. 660-06-65. Ну а пока вы голосуете об основных событиях 2005 года, напомнит Марина Старостина.
Ну и годок.
Год объединения регионов. В результате слияния Пермской области и Перми-Пермяцкого автономного округа образован Пермский край. Референдум об объединении проводится еще в одном так называемом регионе матрешки. Красноярский край, Таймырский и Эвенкийский автономные округа высказываются за объединение в единый субъект федерации. Впервые после распада СССР открыт новый городской метрополитен в Казани. Торжественная церемония состоялась в дни празднования тысячелетия города. 9 мая на Красной площади проходит парад в честь 60-летнего юбилея Победы. На следующий день в Москве собирается саммит России-Евросоюз. Басманный суд Москвы вынес приговор по первому делу Ходорковского-Лебедева. Оба бывших руководителей ЮКОСа получили по 9 лет лишения свободы в колонии общего режима. В газете «Известия» опубликовано обращение деятелей культуры, науки и представителей общественности, в котором осуждаются попытки придать политический характер этому приговору. В стране вступил в силу закон о монетизации льгот, который вызвал массовые акции протеста среди граждан и даже привел к голодовке 5 депутатов Госдумы от фракции «Родина» во главе с Дмитрием Рогозиным. Принят закон о переходе выборов в Госдуму от смешанной системы к пропорциональной. Ближайшее голосование будет проходить исключительно по партийным спискам. Установлен 7% проходной барьер. Регионам дано право самостоятельно устанавливать избирательный порог вплоть до 10% и выбирать между смешанной и пропорциональной схемами. Максимальный барьер у себя ввели Дагестан и Москва. В столице проходят выборы в Московскую городскую думу. Преодолеть 10% порог сумели «Единая Россия», КПРФ и совместный список «Яблоко СПС». Партия «Родина» была снята с предвыборной гонки за ролик про арбузные корки. Он был признан разжигающим межнациональную рознь. В Чечне в результате операции спецназа ФСБ убит один из лидеров так называемой «Республики Ичкерия» Аслан Масхадов. Таганский суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении руководителя Сахаровского центра Юрия Самодурова за выставку «Осторожно, религия». В автокатастрофе погиб губернатор Алтайского края, артист Михаил Евдокимов. Блэкаут в Москве. Авария на подстанции оставила без электроэнергии весь юг столицы, 2,5 городов в соседних регионах. Российский дипломат Александр Яковлев лишен неприкосновенности. Он арестован в США в связи с нарушениями, допущенными при реализации гуманитарной программы Ираку «Нефть в обмен на продовольствие». По всем пунктам обвинения Яковлев признал себя виновным и был отпущен под залог и подписку о невыезде. В Варшаве сбиты трое детей российских дипломатов. Российская пресса звала нападавших польскими скинхедами. Полиция Польша определила случившееся как хулиганские действия. Спустя несколько дней в Москве началась серия нападений на польских дипломатов. В первый год празднования Дня народного единства 4 ноября националисты в Москве проводят русский марш. Акция была согласована с властями. Колонны прошли от метро «Чистые пруды» до Славянской площади. В Москве возле храма Христа Спасителя открыт памятник императору Александру II Освободителю. Памятник создан по инициативе и на средства Союза правых сил. Курс доллара в начале года составляет 27 рублей 75 копеек, в конце года 28 рублей 78 копеек. Евро 1 января стоит 37 рублей 84 копейки, 31 декабря 34 рубля 19 копеек.
Эхо Москвы.
Минимальный размер оплаты труда на конец 2005 года установлен на уровне 720 рублей. Хлеб, по данным Росстата, в среднем по году стоил 22 рубля 24 копейки. Бутылка водки продавалась за 74 рубля 50 копеек. Телевизор цветного изображения можно было купить за 7601 рубль 63 копейки. Это усредненная цена.
Пустячок, а приятно.
Ну и в 2005 году в продажу поступили носки с подогревом. Они были сделаны из специальной шерстяной ткани, которую разработали новозеландская и австралийская фирмы. И эта материя способна нагреваться при приложении внешнего напряжения. Для носков требовался источник питания, небольшой аккумулятор, вроде тех, что используются в мобильных телефонах. Компании-разработчики уверяли, что речь идет об источниках низкого напряжения, чтобы владельца таких носков не ударило током под дождем или в луже.
Какая полезная штука.
Да, и до сих пор полезная, и пару лет назад, четверку лет назад, была очень полезной и очень актуальной. Ну и сейчас давай результаты голосования огласим.
Давай огласим результаты голосования. Итак, смотри, тут получился очень небольшой разрыв. 54% в итоге ответили, что не был поворотным. Первый раз у нас такое, что победил ответ не был поворотным. 2005 54%. 46% ответили, что был поворот.
Ну, чуть больше разрыв у нас в сетевизоре, там 63 на 37 с теми же тенденциями. И сейчас немножко подробнее кое о чем.
Крупным планом.
Монетизация льгот. Это едва ли не самое противоречивое, самое непродуманное, самое неподготовленное и самое непредсказуемое по своему ходу реформа. Несмотря на то, что все законы были приняты еще в прошлом, 2004 году, а министерство под руководством Михаила Зурабова как могло объяснило суть затеи, с 1 января все, как это принято сейчас говорить, пошло не так. Проще говоря, кувырком. Мысль была, в принципе, неплохая. Взамен так называемых натуральных льгот выдавать льготникам деньги, которыми те распорядятся по мере необходимости. Кому надо, купит лекарства или путевку в санаторий, кому не надо, потратит, на какие-то другие нужды. Однако на деле оказалось, что размер компенсации, например, не покрывает затрат на те же лекарства, а сами выплаты планировались лишь на конец января, в то время как монетизация вступила в действие прямо с начала месяца. И уже к середине марта невнятные схемы финансирования и общая чехарда привели к кризису на лекарственном рынке. Деньги за медицинские препараты не перечислялись, возникла угроза дефицита. В результате люди вышли на улицы. Реформа оказалась настолько ощутимо болезненной, что даже рейтинг Путина упал ниже 50%. Впрочем, ненадолго. Президент принял ряд решений в меру популистского характера, таких как досрочная индексация и выплата пенсий. Ну и ответственность в полном объеме легла на профильного министра Зурабова. Именно его вызывали на ковер в Госдуму. И именно ему, например, депутат Единорос Павел Воронин рекомендовал радикально решать противоречия между позицией министра и страданиями граждан.
Вы всем нам рассказывали, что все будет хорошо. В итоге появился полный провал проекта, связанный с лекарственным обеспечением. В вашем ведомстве постоянные скандалы коррупционные, которые говорят о том, что вы либо не хотите вмешиваться, либо не контролируете ситуацию. Есть хорошее мнение, знаете, что лучше уйти, когда все просят остаться, чем оставаться, когда все просят уйти. Вот вы офицер запаса, у вас есть наградной пистолет. Если вам знакома офицерская честь, то вы, так сказать, должны знать, что с ним делать.
Не столь эмоционален, но не менее категоричен был Борис Грызлов, в то время председатель Госдумы и лидер фракции единороссов.
Министр Зурабов должен будет уйти с работы. Думаю, что наше обращение при рассмотрении в правительстве будет воспринято именно таким образом.
Исправлять ошибки и тушить пожары приходилось буквально на ходу. Некоторые богатые регионы, начиная с Москвы, сами оплатили все издержки, сохранив то, что называется натуральными льготами. Но таких было совсем немного. В результате льготникам было предоставлено право выбирать, пользоваться натуральными льготами или получать деньги. А Зурабов никуда не ушел. Точнее, ушел, но не сразу. Он возглавлял министерство еще 2 года. Затем пребывал в должности советника президента по тем же социальным вопросам. А потом был отправлен в Киев менять Виктора Черномырдина на дипломатической службе. Ну, вот такая вот драма буквально разыгралась в 2005 году. Ну и что было делать тем, кто вернулся с улицы?
Ну, им, наверное, стоило смотреть телевизор.
Я тебя попереключаю.
Тем более, что по телевизору показывали, как раз стали показывать сериал, который в России назывался «Остаться в живых».
А давай сразу спросим, смотрели ли вы в 2005 году сериал «Остаться в живых»?
Если смотрели, 8495-660-0664, ваш телефон. Если не смотрели, 8495-660-0665.
Голосование пошло.
Ну, как я уже сказал, летом 2005 года Первый канал показал телезрителям пилотную серию сериала «Лост», который в России назывался «Остаться в живых». Эффект был потрясающий, страна присоединилась к мировой ластомании и пребывала в ней следующие несколько лет. Сюжет очень прост. Самолет, совершавший рейс из Сиднея в Лос-Анджелес, терпит крушение, а уцелевшие пассажиры оказываются на каком-то острове посреди Тихого океана. Там они ждут спасателей, но никто не приходит им на помощь, и потом на острове начинают происходить мистические, непонятные и ну просто очень интригующие события, которые мы вот сейчас одно из них и услышим.
Я одна на острове. Пожалуйста, кто-нибудь придите. Остальные они мертвы. Оно убило их всех.
Ты молодец.
16 лет.
Что?
16 лет. И еще 5 месяцев.
О чем это ты?
Повторы. Это сигнал бедствия. Мольба о помощи, СОС. Если счет верный, он передавался снова и снова. 16 лет.
Кто-то еще был здесь.
Может, их спасли?
Если так, почему оно до сих пор крутится?
Люди, где же мы?
Где-то в джунглях выли монстры, там же обнаружилась безумная француженка, которая сидит на острове 16 лет. Потом выясняется, что есть еще какие-то другие жители, кстати, весьма агрессивные, а также люк, в котором сидит человек, который каждые 108 минут нажимает на кнопку, иначе случится нечто непоправимое. Со временем приятная зрителю мистика переродилась в какую-то несусветную ахинею. И зрители, которые после первых 2 сезонов сходили по Лосту с ума, сериал стал слегка надоедать. В 3-м сезоне, например, по острову бегал одноклассник. Русский астрофизик Николай Бакунин, настолько преданный другим, что ради них подорвал себя на гранате, да еще и под водой. Всеобщей проблемой стал черный дым, убивавший персонажей по собственному усмотрению, а в 5-м сезоне начались путешествия во времени, и на острове появилась водородная бомба, которую в финале сезона при помощи булыжника приводила в действие женщина-хирург, выжившая после падения в шахту 30-метровой глубины. Словом, 6-й сезон, последний, смотрели уже только самые преданные фанаты Лоста, а также неисправимые упрямцы. Создатели сериала, кажется, это поняли, и большинство загадок так и остались без объяснений. В общем, многообещающий сериал, стартовавший в 2005-м, в 2010-м оказался весьма разочаровывающим телешоу.
50 на 50. Ровно половина из тех, кто нам позвонил, смотрели телесериал «Остаться в живых» в 2005 году, и ровно 50% не смотрели его. Но я еще предлагаю перейти к более репрезентативным опросам, а именно соцопрос 2005 года. Тогда социологи спросили у граждан, удовлетворены ли вы своей нынешней работой. Забегая вперед, могу сказать, что это... Пожалуй, первый опрос вот за эти, сколько у нас там, 15 лет уже идет наша программа, да? Первый раз за 15 лет практически не было тех, кто затруднился с ответом. Поэтому очень рассчитываю на то, что и наше голосование сейчас будет тоже вполне определенным для каждого из вас. Удовлетворены ли вы своей нынешней работой? Спрашиваем мы вас в 2015 году. Если да, то телефон 660-06-64. Если нет, телефон 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
660-06-64, если вы удовлетворены своей нынешней работой, и 660-06-65, если нет. Пока вы голосуете, я думаю, что мы почитаем СМС.
С подвохом вопрос, а тогда-то что говорили?
Я потом скажу, потом, чтобы да, не давить на избирателя, да?
Вот смотри, Артем из Санкт-Петербурга смотрел все сезоны «Лоста» 4 раза. Каждый год пересматривает. Вот я говорю, «Ластомания». Так.
Да, совершенно верно. А вот тебе тоже был... Тоже про сериал не помню, кто написал смс-ку, но было сказано, что как все начинал и не досмотрел.
Это со многими происходило. Да, бесперспективное занятие, пишет Дмитрий. Видишь, вот помнит этот сериал, потому что действительно очень здорово начинался в 2005.
2005 стал в моей жизни поворотным. В этом году я поступил в Российский государственный медицинский университет и встал на путь становления врачом. Учился 9 лет и сейчас работаю рентгенологом. Это Егор из Москвы.
А вот Димон летом 2005-го начал слушать «Эхо Москвы». Случайно попал на волну «Эхо» и уже 10 лет слушает. Димон, мы рады.
А сейчас, напоминает Дмитрий Рогозин, вице-премьер. «Пути Господни неисповедимы». Вот такая философская у нас заметочка.
Да, так...
В 2005 году я женился, Сергей из Челябинска. Шли мы к этому славному событию долго и трудно. Нам было по 48 лет. И у меня, и у моей Тани это был второй брак. И мы были счастливы, как, впрочем, и сейчас, спустя 10 счастливых лет. Хотя счастье здесь, пожалуй, весьма маловыразительное слово. Спасибо, Сергей, вам за эту смс-ку. И пусть у вас будет еще немало десятков таких счастливых лет впереди.
А вот у Дмитрия тут такое восклицание. Да, было время, пишет Дмитрий. Да, Дмитрий, было. 10 лет назад.
Я так
видимо,
подозреваю, что это ремарка будет. Голодовки в Госдуме.
А, может быть, кстати, может быть, действительно голодовки. Да. А, в 2005 году весь Калининград отмечал мое 50-летие под видом 750-летия Кёнигсберга.
Да, там три дня были торжества, да. И открылись ворота. Ой, простите, забыла, как называются вот эти. Напишите нам, пожалуйста, вот этот вот символ празднования, как назывался.
Владимир Иванович, значит, в этом году Калининград будет отмечать ваше 60-летие под видом 760-летия Кёнигсберга и 70-летия Калининградской области.
Михаил в 2005-м пошел в первый класс.
Ой, Михаил, так вы заканчиваете школу-то сейчас?
Ну, наверное, нет, наверное, в следующем году.
А, да, правильно, пошел в 2005-м, да, значит, заканчивается. Удачи вам, Михаил, на этом нелегком поприще. Так, тут по поводу сериала «Лост» нам все пишут.
Для Георгия, которому 9 мая 2005-го, видимо, исполнилось 45 лет, самым заметным в 2005 году были аварии на подстанции на юге Москвы, в центр невозможно было попасть на троллейбусах и метро, и трагические события в узбекском Андижане, где жили мои друзья-узбеки, и куда я ездил к ним в гости на каждое лето. Георгий, могу вам сказать, что из центра на юг тоже было невозможно попасть никак, кроме как пешком.
Слушай, а вот Стивен нам пишет, он среагировал тут на одно из сообщений в хронике нашей. Лично я был и остаюсь жестким противником объединения Пермской области и Коми в край.
Угу. Максим из Москвы. Год был ультраповоротным для меня. Меня в том году в первый раз взяли на работу на телевидение. И я из просто дизайнера стал моушн-дизайнером.
А Михаил в 2005 году взял первый кредит. Тогда было легче. А чем кончилось-то, Михаил, в итоге? Выплатить?
Он уже закончился, как... Или вы еще его выплачиваете?
Так, сейчас, секунду. У меня зависло.
Антон из Саратова пишет. У нас, видимо, с тобой они попеременно виснут.
Да.
Антон из Саратова пишет, что в 2005-м ему исполнилось 30 лет. Но в том же году, в День пионерии, у меня умерла бабушка в возрасте 83 лет. Участница Великой Отечественной войны.
Соболезную вам.
Мы сейчас остановим голосование наше. Стоп.
Извини, Королевские ворота. Вот,
Владимир, да, Королевские ворота. Спасибо, Владимир Иванович. 58% из тех, кто нам позвонил, недовольны своей нынешней работой. 42% скорее довольны. И совершенно противоположные результаты были получены социологами 10 лет назад. Скорее да, ответили 69%. Скорее нет, ответили 31%. Плюс 7-985-970-45-45. Можете продолжать ссылать ваши смс-очки.
Вот Дамир из Казани ушел в армию в 2005-м. Попал на Тихоокеанский флот, и было страшно интересно. Первый выход в море незабываемо, пишет он.
Для меня 2005 год, год рождения первой внучки Ларисы Николаевны. Лариса Николаевна, а сколько всего-то сейчас уже... какая семья?
Александр из Тулы в 2005 году перестал быть дачником. Кстати, вот тут интересно, что продали или что, или просто перестали туда ездить?
Слушай, ну твой сериал «Остаться в живых» или «Лост», да, вызвал просто такую бурную дискуссию на нашем СМС-портале, что...
А он, ты понимаешь, он 5 лет уже как закончился, но все его забыть не могут.
Ну, это почти как «Санта-Барбара», да, уже такой нарицательный.
Да, совершенно он такой вот был. Он как-то вот в целом оказался очень, не знаю, дискуссионным. Брал кредит на сотовый, благополучно его выплатил, пишет Дмитрий. Ну что, переходим к рубрике «Потери года».
Да.
Эхо Москвы.
В 2005 году ушли Консуэло Веласкес, мексиканская пианистка, композитор, автор знаменитой песни «Беса ми мучо», Джон Делориан, конструктор автомобилей, Клара Лучко, актриса, Ренье III, многолетний князь Монако, Аркадий Вайнер, писатель, Наталья Гундарева, актриса, Спартак Мишулин, актер, британский писатель Джон Фаулс, североирландский футболист, легенда футбола Джордж Бест, историк и филолог Михаил Гаспаров, актер Георгий Жонов, американский писатель-фантаст Роберт Шекли, а также голландский футболист и тренер Ринус Михелс, американский драматург и прозаик Артур Миллер, поэт Иван Варава, основатель Гринпис Роберт Хантер, ну, он также был известен как Боб Хантер, актер и бизнесмен Арчил Гамиашвили, он был наиболее известен как исполнитель роли Остапа Бендера в «12 стульях» в фильме Леонида Гайдая, французский писатель Клод Симон, лауреат Нобелевской премии по литературе, король Саудовской Аравии Фахд бен Абдель Азиз Аль-Сауд, Маргарита Назарова, это дрессировщица и актриса, она знаменита как исполнительница роли товарища Буфетчицы в знаменитой комедии «Полосатый рейс», а также 3 великих филолога, которые умерли буквально с разницей в несколько дней. Академик Владимир Топоров, Самсон Бройтман и Елиазар Милитинский. Вот они ушли в конце декабря буквально вот с разницей в неделю.
И у нас... Есть несколько сообщений, тоже теряли родственников. Вот Анна потеряла бабушку 84 лет, тоже ветеран Великой Отечественной войны. Но и есть более жизнеутверждающие смски, конечно. Вот Игорь из Ярославля пишет, что в 2005 году у него родился сын. А Лида из Тюмени с восклицательным знаком «Год поворотный» забеременела и решилась родить, наконец, ребенка. Сейчас сыну 9 лет, футболист. Мы сейчас прервемся на новости и рекламу, после чего вернемся в эту студию. Часа 35 минут в Москве. Это программа «Синхронный шаг» на эхе Москвы. В студии Алексей Дурновой, Инесса Землер, наш звукорежиссер Николай Котов. И мы возвращаемся в 2005 год. Но сначала мы сделаем такую кругосветное путешествие с Александром Плющевым.
В начале года КНДР объявила себя ядерной державой. Пхеньян даже анонсировал проведение испытательных взрывов, как водится, недалеко от границы с Южной Кореей. Но в действительности эти взрывы состоялись лишь через 1.5 года. Вступил в силу Киотский протокол. Этот документ предписывал целому ряду стран значительно сократить количество вредных выбросов в атмосферу Земли. В первую очередь эти ограничения коснулись Евросоюза и США. ЕС предписывалось сокращение выбросов на 8%, Соединенным Штатам на 7%. Впрочем, Вашингтон, подписавший протокол, его в итоге не ратифицировал, а Канада и вовсе вышла из договора в одностороннем порядке. Тюльпановая революция в Киргизии. Ситуация обострилась в конце февраля. Начале марта, после того, как были объявлены итоги парламентских выборов. ЦИК объявил, что в большинстве одномандатных округов победили сторонники президента Аскара Акаева, включая и его сына Айдара. Международные наблюдатели итогов выборов не признали, как и оппозиция. Массовые митинги в Бишкеке и других крупных городах привели к кризису. Акаев бежал из страны в Россию. К власти в Киргизии вскоре пришел Курманбек Бакиев. В Ватикане на 85-м году жизни скончался скончался Папа Римский Иоанн Павел II. Его место после долгих и трудных выборов занял германский кардинал Йозеф Ратцингер, принявший имя Бенедикта XVI. Серия терактов в Лондоне 7 июля между 8:50 и половиной 10 утра в британской столице прогремели сразу 4 взрыва. Террористы-смертники подорвали 3 поезда лондонской подземки и 1 пассажирский автобус. Погибли 52 человека, 700 получили ранения. Взрывы прогремели в день открытия саммита «Большой восьмерки». В результате терактов городская система транспорта была парализована более чем на сутки. Через 2 недели, 21 июля, полиция Лондона предотвратила вторую серию терактов. А 22 июля стражи порядка по ошибке застрелили в метро бразильца Жана Менезеса, которого случайно приняли за террориста. Ураган Катрина пронесся по штатам Флорида и Луизиана. Сильнее всего пострадал Новый Орлеан, большая часть которого оказалась затоплена. Позднее Катрина была признана самым разрушительным ураганом в истории США. На восстановление инфраструктуры в Новом Орлеане и других пострадавших районах пришлось потратить более миллиарда долларов. Число пропавших без вести и пострадавших от стихии людей превысило 30 тысяч человек. Ангела Меркель была избрана канцлером Германии. Возглавляемый ею блок ХДС-ХСС одержал победу на досрочных выборах в Бундестаг. При этом христианские демократы лишь на 1% опередили социалистов во главе с действующим канцлером Герхардом Шрёдером. Именно Шрёдер был инициатором проведения досрочных выборов. Ради этого он лично просил парламент вынести ему вотум недоверия. Но досрочные выборы в итоге обернулись поражением Шрёдера. В Стамбуле состоялся один из самых ярких финалов в истории футбольной Лиги чемпионов. Ливерпуль, проигрывавший Милану к перерыву со счетом 0-3, во втором тайме за 10 минут отыграл 3 мяча и перевел игру в овертайм. В итоге британцы оказались сильнее в серии пенальти и стали победителями Лиги чемпионов. Позднее телевизионщики выяснили, что стамбульский финал имел рекордно низкую телеаудиторию. Как оказалось, многие зрители после первого тайма потеряли интерес к игре и отправились спать.
Эхо Москвы.
Александр Плющев.
Ну а мы возвращаемся в Россию и сразу персонифицируем нашу историю.
Кто здесь?
Забытая персона 2005 года. Директор Сахаровского центра в то время Юрий Вадимович Самодуров. Родился 27 сентября 1951 года в Москве. Перед службой в армии успел съездить в геологическую экспедицию и поработать лаборантом в Геологическом институте Академии наук СССР. После демобилизации пытался поступить на биофак МГУ. Безуспешно. Сумел поступить в Московский геолого-разведочный институт. По окончании вуза вновь работал в Академии наук. Защитил диссертацию о фосфоритах и получил степень кандидата геолога минералогических наук. В годы перестройки работал на кафедре экономики МГРИ с темой развития демократических начал в управлении трудовых коллективов. Примерно в то же время стал одним из организаторов движения по увековечению памяти жертв политических репрессий в СССР. Вскоре после переименования организации из памятника в мемориал Самодуров покинул ее из-за внутренних разногласий. С 92-го выступает в печати как исполнительный директор-организатор архива академика Сахарова, а спустя 4 года исполнительный директор фонда Сахарова и музея. В 2003-м он один из организаторов выставки «Осторожно, религия», которая вызвала возмущение со стороны тех, кого сейчас мы уже привычно называем православными активистами. В отношении Юрия Самодурова было возбуждено уголовное дело, которое 28 марта 2005 года завершилось обвинительным приговором по статье о разжигании национальной и религиозной розни и штрафом в размере 100 тысяч рублей. Спустя 2 года новое уголовное дело из-за выставки «Запретное искусство 2005». Пока шло следствие, Юрий Самодуров успел войти в инициативную группу по выдвижению на пост президента России Владимира Буковского, избраться сопредседателем Всероссийского гражданского конгресса и уйти в отставку с поста директора Сахаровского центра. В 2010-м Таганский суд Москвы признал Самодурова вместе с Андреем Ерофеевым виновными опять в разжигании национальной и религиозной розни и приговорил его еще к одному штрафу – 200 тысяч рублей. Наш вопрос традиционный.
Да, роль этой персоны, Юрия Самодурова, в 2005 году вы оцениваете скорее положительно 8495-660-0664, скорее отрицательно 8495-660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Юрий Самодуров в 2005 году сыграл скорее положительную роль 660-06-64, скорее отрицательную 660-06-65. Ну а пока вы голосуете, портрет кисти Николая Троицкого.
Юрий Вадимович Самодуров, хотя и живет в современной, вроде как бы демократической светской России, уже умудрился дважды стать жертвой религиозных гонений. Хорошо, хоть не стал политическим заключенным. Судьи не допустили. Ни реальных, ни даже условных сроков не дали. Ограничились штрафами. Зато прокуроры старались вовсю. Требовали трешечку за разжигание религиозной вражды. Постарался себе навредить и Самодуров. Правозащитник без дореволюционного стажа, без антисоветского диссидентского прошлого, он как будто рвался повторить их судьбу, как будто хотел пострадать. За что? За современное провокативное искусство. Наверное, Самодуров считал, что и это, с позволения сказать, искусство требует жертв. Кандидат геолого-минералогических наук и директор музея Сахарова почему-то решил бороться с религией при помощи двух скандальных выставок. Одну так и назвал «Осторожно, религия», другую не менее выразительно «Запретное искусство». В результате два уголовных дела за разжигание религиозной розни и два издевательских символических штрафа. Почему так случилось? Общество, утратившее идеологию марксизма-ленинизма, в которую при поздней отмиравшей советской власти уже никто не верил, пыталась заполнить вакуум показной православной верой. Особо рьяные неофиты и фарисеи занялись прозелитизмом по-ленински агрессивно. Типичный случай из серии «Заставь дурака Богу молиться, он и лоб себе расшибет». Правда, расшибают лбы не себе, а тем, кто под руку попадется, в том числе горе-художникам и правозащитникам наших дней. Ни к истинной вере, ни к религии вся эта суета отношения не имеет. Кликушество лишь вредит любой конфессии. Такие вот получаются страсти по Юрию Самодурову.
Стоп голосование. 86% положительно оценили роль, которую в 2005 году сыграл Юрий Самодуров. Соответственно, 14% ее оценили отрицательно.
Ну что, мы продолжаем путешествие наше по 2005 году. И на этот раз берем с собой очередного сотрудника.
Мемуары – это воспоминания. Я начинаю писать воспоминания.
Наргиз Асадова.
2005 год стал для меня годом, когда я поняла, что я стала частью журналистского цеха. На тот момент я около года работала стажером в газете «Коммерсант» и воспитывала двухлетнюю дочь. Осознание того, что я стала настоящим журналистом, пришло ко мне в ходе боевого крещения, как это часто бывает. Тем летом, в августе, происходило одностороннее размежевание израильтян и палестинцев в секторе Газа. На выводе войск и поселений, израильских войск и поселений сектора Газа настоял тогдашний премьер-министр Израиля Ариэль Шарон. Это было очень драматичное событие. Развалилась партия Ликуд, из кабинета министров вышел Бениамин Нетаньяху. Но, тем не менее, Ариэль Шарон, или, как его называют в Израиле, бульдозер, продолжал свое дело, и в августе начался вывод войск и поселений. Многие люди, которые жили в секторе Газа, израильтяне, прокляли тогда Ариэля Шарона и говорили даже о том, что еврейские каббалисты прочитали такую молитву «Пульса де Нура», прокляв Ариэля Шарона. И не знаю уж, правда это или нет, но через несколько месяцев после этого Ариэль Шарон впал в кому, в которой он провел следующие 8 лет. Этот август для меня был очень горячим, потому что вообще в отделе международной политики газеты «Коммерсант» в тот момент работало 8 человек. Но август – время отпусков, половина отдела были в отпуске. Двух моих коллег, Михаила Зыгаря и Владимира Соловьева, избили тогда. Это было политическое нападение на журналистов, и они практически месяц провели в больнице. В итоге три полосы международной политики в газете «Коммерсант» мы заполняли вдвоем с еще одним моим коллегой Александром Реутовым. Приходилось работать с утра до вечера, без выходных практически. Но через месяц я поняла, что я, наверное, уже много чего могу и умею.
Эхо Москвы.
Вот так сложился 2005 год для Наргиз Асадовой. Ну, а мы отправимся в кино, наверное.
Что здесь будет?
Да, у нас сегодня две экранизации сойдутся в нашей любимой традиционной кинобитве. С одной стороны будет экранизация голливудская «Лев, колдунья и плотяной шкаф», с другой стороны наша отечественная «Турецкий гамбит».
Если вы считаете, что название премьеры 2005 года больше годятся «Хроники Нарнии», то телефон 660-06-64. Если «Турецкий гамбит», то 660-06-65.
Голосование пошло.
660-06-64, если «Хроники Нарнии», и 660-06-65, если «Турецкий гамбит». Пока вы голосуете, мы еще немного почитаем ваших воспоминаний. Михаил, извини, давно вот смотрю на эту смс-ку, Михаил уточняет, что тот кредит отдал легко и быстро, доходы были легче. А вот сейчас 100 раз подумаю, хотя деньги нужны. Вот так-то.
А вот Александр из Петербурга пишет, что для него летом 2005-го кончились 90-е. Вот так вот. А закрылась газета «Мегаполис Эксперт», «Экспресс», прошу прощения, зримо воплощавшая дух той эпохи, их специфичная отвязность и неприкаянность.
Александр из Тулы перестал ездить и продал дачу. Что было потом, то это история следующего года. Александр, моя вам искренняя благодарность.
А вот Дмитрий вспоминает, что была же еще в 2005 году свадьба принца Чарльза с Камиллой Паркер-Боулс, которую перенесли как раз из-за смерти Иоанна Павла II.
Павел пишет, что в 2005-м переехал из Туркменистана в Россию, бежал от диктатора Туркменбаши. Последние 3-4 года заставляют об этом пожалеть.
А вот Игорь в 2005-м первый раз приехал в Москву из Узбекистана.
Угу.
А Вера из Чикаго в 2005-м решила выехать в США, выехала в январе 2006-го, прижилась довольна жизнью. Начала слушать тех, но это уже в 2008-м, через 3 года дочитаем.
Ага, Елена закончила заниматься бизнесом и вернулась к прежней профессии учителя. Ну а мы останавливаем голосование.
Ерунда пройдет! Меня под кокандом взрывной волной так приложило! Месяц зубами клацал, веришь ли? Стаканом в рот не попадал! А потом ничего отпустило! Моя бригада в России осталась, а я вот выпросился повоевать. Ищу местечко потеплее, в смысле пожарче.
Как, ваше пресвятство, найдете ли мне вакансию?
Для такого-то молодца.
Благодарю вас. А, кстати, господа! Не заложить ли нам банчишка, а? Ну что все по углам, да в шахматы. Ну, право слово, прям как не по-русски.
Тебя я разве не приглашаю, тебе черт ворожит.
Ну, разве что по маленькой. Полковник Лукан, для укрепления боевого товарищества.
Именно для укрепления и исключительно по маленькой. Заход по сотенке. Ну, кто еще, господа? Я вижу, вы желаете.
67,5% из тех, кто нам позвонил, высказались за «Турецкий гамбит», как за премьеру 2005 года.
У нас это страшно непатриотичная рубрика, потому что всего лишь второй раз здесь отечественный фильм победил зарубежный.
Сами виноваты.
Да, в 2005-м в России без лишней помпы, без лишнего ажиотажа, зато с огромным профессионализмом экранизировали роман Бориса Акунина «Турецкий гамбит». Фильм о приключениях Эраста Фандорина во время русско-турецкой войны прошел в российских кинотеатрах на ура. Картину много обсуждали и неизменно сравнивали с менее успешной телевизионной «Азазелью», которую сняли в 2002-м. К слову, сценарий к «Гамбиту» писал сам Акунин, он же внес в сюжет существенные изменения. Шарль Девре, главный отрицательный персонаж в книге, в фильме из турецкого шпиона превратился в простого французского журналиста. А злодеем, который едва не привел Российскую империю к поражению в войне с Турции, стал бывший пленный капитан Перепелкин. К слову, экранизацию «Турецкого гамбита» теперь называют самым удачным из 3 фильмов, снятых по романам об Эрасте Фандорине. Со временем фильм переработали в мини-сериал, который с не меньшим успехом прошел по телевидению.
В кинематографе свои находки, а у нас свои.
Вы находки принимаете?
Да вроде как. А что у тебя?
А я.
Эхо Москвы.
И что у нас?
С 2005 года в нашем эфире вы слышите голоса Ирины Баблоян, и тут должна быть, конечно, барабанная дробь, причем такая громкая барабанная дробь. Вы слышите голос Тони Самсоновой.
Ну, были то и то, не Ира, это, безусловно, явление. Но были еще явления общенародного масштаба, я бы так сказал. В 2005 году в России появился новый праздник – День народного единства. Отмечали его 4 ноября, приурочили вроде бы к дате освобождения Москвы от поляков войсками ополчения Минина и Пожарского. Историки говорили, что события 612 года никакого отношения к этой дате не имеют, но их, однако, никто не слушал. 4 ноября по календарю заменило 7 ноября, а практически отобрало выходной у 12 декабря, Дня Конституции. Впрочем, власти толком не объяснили, что и зачем празднуют 4 ноября. Соцопросы показывали, что большинство людей просто вообще не в курсе, по какому такому поводу 4 ноября у них выходной. Конечно, в Нижнем Новгороде поставили памятник Минину и Пожарскому. Конечно, через два года сняли фильм 1612 про смуту. И каждый год президент в этот день возлагал цветы к столичному уже памятнику Минину и Пожарскому. Но появилась и другая, с позволения сказать, традиция. Потому что праздник, по сути, прибрали к рукам националисты. Причем вот тогда же, с 2005 года, каждый год 4 ноября они стали проводить русские марши. Первый состоялся только в Москве, но вот дальше марш пошел и по остальным городам. Причем местные власти пару лет боролись, но и запрещали его, но националисты выходили все равно. В 2008 году в Москве вообще было марши сразу два. Хоругвеносцы, витязи, казаки и прочие компании легально собирались на набережной Тараса Шевченко, они легально бежали от метро Арбатская куда-то в дебри арбатских переулков. В итоге власти нашли альтернативное решение, и русский марш обосновался в Люблино. Именно там 4 ноября неизменно собирались националисты и бодро маршировали под своими гигантскими хоругвями по районным улицам. Ну, впрочем, в других городах русские марши тоже проходят 4 ноября.
Ну и когда ты сказал, что пару лет местные власти сопротивлялись, так и хотелось добавить, а потом сдались. Мы будем потихонечку прощаться с нашей информативной составляющей 2005 года. И, конечно, на прощание до ваших воспоминаний дарим вам хит 2005 года.
Сейчас спою.
Песню известного композитора и продюсера Кима Брейдбурга «Необыкновенная» спели звезды шоу «Народный артист», призеры первого сезона Александр Панайотов и Алексей Чумаков и победитель второго сезона Руслан Алехно. Три юных красавца и запоминающаяся мелодия. Что еще надо для того, чтобы песня стала хитом? Она им и стала. Исполнительский состав варьировался, но именно в исполнении этого полустихийного трио песня запомнилась больше всего.
Звезды перед тобою тускнеют. Не второй такой в мире, как ты. В твоем сердце цветут орхидеи неземной колдовской красоты. Никого для меня нет дороже, лишь тобою дышу и живу. Я не знаю, как это возможно, но подобна ты вся божеству. Необыкновенная, ласковая, нежная, как океан безбрежная, любовь твоя. И весь мир расцветает для нас. Без остатка все дни и все ночи лишь тебе посвящаю одной. Я к тебе, как к кресту, приколочен. Ты мой свет, неземной ангел мой. Необыкновенная, ласковая. страшная.